Садитесь же, Вилли, хоть теперь, когда вы пришли. Как поживает ваша матушка? — говорил отец Нетти, посматривая на меня с любопытством. Он был одет в праздничный костюм, но жилет, ради удобства после обеденного сна, был расстегнут. Это был здоровый, румяный человек с карими глазами и очень эффектными рыжими бакенбардами. Я и теперь их вижу перед собой. Он был небольшого роста, но крепкого сложения. Борода и усы были самыми выдающимися чертами его особы. Нетти унаследовала от него все красивое, хороший цвет лица, блестящие карие глаза, и соединила это с живостью, полученной от матери. О ее матери у меня осталось воспоминание как о быстроглазой, чрезвычайно деятельной женщине. Мне кажется теперь, что она постоянно приносила или уносила какое-нибудь кушанье. Со мной она всегда была добра и приветлива. Пус была девочка лет 14. Я помню только ее острые блестящие глаза и бледный цвет лица, как у матери. Все они относились ко мне дружелюбно. Меня считали способным, и это мнение иногда выражалось очень лестным для меня образом. Все они стояли передо мной, по-видимому, в некотором затруднении, что со мной делать. — Да садитесь же, — повторил отец. — Пус, принеси ему стул. Разговор не клеился. Их, очевидно, удивляло мое внезапное появление. Я был усталый, бледный, пыльный. Но Нетти никакой помощи не оказала. — Ах, да! — воскликнула она внезапно, как будто что-то вспомнив, и выскочила из комнаты. — Господи, что за девочка? — сказала миссис Стюарт. — Не знаю, что с ней делается. Нетти вернулась только через полчаса. Ожидание показалось мне томительным, но она, видимо, бежала, так как запыхалась. Без нее я сообщил мимоходом, что бросил службу у Родена, прибавив, что могу найти место получше. — Я забыла книгу в лощине, — сообщила Нетти, отдышавшись. — Ну что, чай? Готов? И даже не извинилась. Чай, за которым подавались разные кексы, консервы, плоды, не внес оживления. Я сидел нахмуренный, неловкий, встревоженный всем тем загадочным и неожиданным, что подметил в Нетти, и молча бросал на нее через кексы горящие взгляды. Все мое красноречие, которое я копил в течение целых суток, куда-то испарилось. Отец Петти пытался вызвать меня на разговор. Ему нравилось, и его удивляла моя способность говорить легко и свободно, тогда как он сам выражал свои мысли с большими затруднениями. Действительно, я был у них еще разговорчивее, чем с Перлодом, хотя вообще при посторонних был неловок и застенчив. «Вам следовало написать теперь это в газеты». «Непременно напишите, я никогда не слышал такой ерунды», — говорил часто мистер Стюарт. «Или же, и язык же у вас, молодой человек, вам бы следовало стать адвокатом». Но на этот раз я не блеснул даже в его глазах. Не находя других предметов для разговора, он вернулся к моим поискам нового места. Но меня не расшевелило и это. Часть пятая. Я даже боялся, что мне придется вернуться в Клейтон, не сказав больше ни слова Нетти. Так безучастно относилась она к моему желанию переговорить с ней. И я уже подумывал, не обратиться ли к ней внезапно при всех с просьбой меня выслушать. Но мать Нетти, наблюдавшая за мной, прибегла к прозрачной хитрости, послав нас обоих, не помню уже с каким поручением, в одной из оранжерей. Поручение было какое-то пустое. Дверь запереть или закрыть окно, было ясно, что это только предлог. И, наверное, мы его не выполнили. Нетти нехотя послушалась. Она повела меня через одну из теплиц. По сторонам низкого с кирпичным полом прохода стояли на подмостках горшки с папоротниками, а за ними какие-то высокие растения, ветки которых наверху сплетались в густой лиственный свод. В этом тесном зеленом уединении она вдруг остановилась, как загнанная. «Как хороши эти волосатики, не правда ли?» — обратилась она ко мне, а глаза ее говорили «теперь». «Нетти», — начал я, — «это было безумием писать вам. На ее лице я прочел, что она с этим согласна». Это меня смутило, но она ничего не ответила. «Нетти, я жить не могу без вас. Я люблю вас. Если бы вы любили меня, то разве могли бы вы написать такие вещи?» — сказала она равнодушно, посматривая на свои белые пальцы, перебиравшие ветки селагинеллы. «Но я не думаю того, что писал. По крайней мере, не всегда думаю. На самом деле мне нравились мои письма, и я считал Нетти неправой, но в данную минуту я почувствовал, что невозможно ее убедить в этом». «Вы это написали, однако?» «А потом прошел 17 миль, чтобы сказать вам, что я этого не думаю». «Да, но, может быть, все-таки думаете?» Я растерялся и только пробормотал. «Нет, не думаю». «Вам кажется, Вилли, что вы меня любите, а на самом деле вы меня не любите».
«Люблю, Нетти. Вы знаете, что люблю».
Она покачала головой. Я прибег к самому героическому средству.
«Нетти», — сказал я, — «вы мне дороже, чем мои собственные взгляды».
Селагинелла продолжала интересовать ее. «Это вы теперь так думаете», — сказала она. «Я запротестовал». «Нет», — сказала она кратко, — «теперь все изменилось».
«Как могли два письма все изменить?» — возражал я.
«Не в одних письмах дело», — отвечала она. «Но все изменилось. Изменилось навсегда». Эти фразы она произнесла с паузами, подыскивая выражение. Взглянула на меня внезапно и сделала легкий жест, показывающий, что разговор окончен.
«Но я не допустил такого конца. Навсегда? Нет! Нетти, Нетти, вы этого не думаете?»
«Думаю», — ответила она твердо, смотря на меня, и вся ее поза подтверждала это. По-видимому, она заранее вооружилась против ожидаемых возражений. Я действительно заговорил, но мои слова не трогали ее. Она стояла, точно окруженная траншеями, и как пушечные выстрелы посылала свои возражения против моих беспорядочных словесных атак. Я помню, что наш разговор принял нелепую форму спора о том, могу ли я ее любить или нет. А между тем я, от того, что она стояла передо мной более прекрасной, чем всегда, страдал и страшно мучился. Я уже говорил, что раньше, при встречах, мы всегда чувствовали взаимную близость, какое-то запретное сладкое возбуждение. Я умолял, доказывал, я пытался объяснить ей, что даже грубые непонятные письма я писал, желая быть ближе к ней. Я описывал ей, как жаждал я ее, когда мы были в разлуке, какой удар, какая мука найти ее такой чуждой и холодной. Она смотрела на меня, видела мое волнение, но оставалась глуха к моим словам. Теперь могут показаться слабыми холодно записанные речи, но тогда, я не сомневаюсь в этом, я был красноречив. Я переживал то, что говорил. Я весь сосредоточился на одном чувстве. С полнейшей искренностью старался я передать ей то, что чувствовал при разлуке с ней, и выразить всю силу своего желания. Упорно, с усилиями пробирался я к ней сквозь чащу слов. Выражение ее лица начало изменяться с той неуловимой постепенностью, с какой светлеет на рассвете безоблачное небо. Я почувствовал, что растрогал ее, что ее жестокость тает, решимость смягчается, что она колеблется. Она помнила еще нашу прежнюю близость. Но она не хотела допустить меня до себя.
«Нет!» — воскликнула она вдруг, как бы очнувшись.
Она положила свою руку на мою. Трогательное участие послышалось в ее голосе.